новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас, по традиции, начнем с движения в городе.
В движении.
Так, движение в городе. Следующий Яндекс пока не грузится. И пока, кстати, есть сообщение от нашего слушателя с фотографиями, где изображены электросамокаты с номерами. Да, в этом году уже электросамокаты с номерами, которые для аренды сегодня же ввели... Нет, открыли сезон электросамокатов и велосипедов на радость и не на радость, наверное, некоторым. А подробнее у Юрия Буткина в «Потоке» про самокаты будете говорить. Так, 4 балла показывает Яндекс. Движение в городе, смотрите, затруднение на МКАДе, внутренняя сторона между, наверное, Трибиновой улицей, пробка до Можайского шоссе. Будьте внимательны. По внешней и внутренней стороне пробки между Пятницким шоссе и Рублево-Успенским шоссе. Так, еще большая пробка. Не, на МКАДе больше нет больших пробок. Третье транспортное кольцо. Здесь внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит, а серьезно затруднено движение по внешней и внутренней стороне с 6 до 12 по циферблату. Будьте внимательны. И на Бульварном кольце сегодня особенно туго почему-то. И на Садовом кольце, да, пожалуй, самые серьезные затруднения вообще везде.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы начнем с вами с обсуждения вопросов пожарной безопасности в Крокус Сити Холле, потому что вопросов здесь много. Далее, ФСБ сообщило сегодня о раскрытии преступной группы коррупционеров из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что резолюция Совбеза ООН должна быть выполнена, и ее провал непростителен. Это резолюция, призывающая к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Некоторые ее проигнорировали. Так, и в конце мы с вами обсудим, что в 2013 году суммарный коэффициент рождаемости в России еще снизился.
Поток. Успеем сказать главное.
МЧС отчиталась о штатном срабатывании пожарной сигнализации в Крокусе. В момент возгорания активизировались и автоматические противопожарные системы, заявил глава ведомства Александр Куренков. Здание было оборудовано системой противопожарной сигнализации. Она сработала в штатном режиме, сказал министр на совещании с Владимиром Путиным. В систему, по данным Куренкова, входили 4 роботизированных ствола и программное управление. Потушить возгорание не смогли из-за большой площади, поскольку террористы использовали бензин. Вот эта формулировка не очень понятна. Потушить не смогли из-за большой площади, потому что использовали бензин. А если бы не бензин, а что-то другое? То здесь вопрос именно, видимо, объемов системы пожаротушения, которая должна была быть установлена, чтобы потушить этот пожар. Потому что уже многие обращают внимание, что среди жертв трагедии в Крокус-Сити-Холле далеко не все те, кого убили из огнестрельного оружия. Многие задохнулись угарным газом и погибли от того, что рушилась крыша, в общем, сгорел этот зал. Константин Кузнецов с нами, ведущий эксперт фонда пожарной безопасности. Константин Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как оценивать эффективность все-таки систем пожаротушения и оповещения? Вот каковы критерии?
Ну, критерии, к несчастью, единственные – это количество спасенных и количество погибших. Понятно, что других критериев у систем безопасности просто не бывает. Что касается ситуации, которая произошла на объекте, хочу особенно отметить, что система пожаротушения не тушит пожары, а система эвакуации не выводит людей наружу за руку. Uh-huh. Это важный момент. Поэтому эффективность системы заключается, может считаться как по количеству пострадавших, так и по количеству спасенных. Потому что если бы эта система не сработала вовсе, то, наверное, жертв было бы гораздо больше.
Но, Константин Владимирович, здесь же есть как бы такой аспект, почему Крокус так быстро сгорел. Многие обратили внимание, некие параллели с Зимней вишней провели.
Здесь все тоже достаточно просто. По официальным уже сообщениям, для поджога использовались легковспламеняющие горючие жидкости в большом объеме, которыми поджигали кресла в зрительном зале. А как вы понимаете, кресел в зале достаточно много, и все они выполнены из горючих материалов. Также из горючих материалов выполнена отделка. Также на объекте было большое количество кабельной продукции, проложенной непосредственно под зрительным залом и по стенам. И поэтому вот умышленный поджог с применением большого количества легковспламеняющихся и горючих жидкостей – это не рядовая, не штатная ситуация, под которую проектируется и строится система пожарной безопасности, в том числе и система пожаротушения.
Но как часто, когда проводятся аудит систем безопасности и пересматриваются нормы, я понимаю, что есть такое выражение, все правила безопасности там, дорожного движения, они все пишутся кровью. И вот ощущение создается, что история с кровью, а до этого история с зимней вишней ровно про то, чтобы написать новые правила?
Знаете, на сегодняшний день правила, мы сейчас живем в эпоху федерального закона 123-го, технический регламент в области пожарной безопасности, а до этого было нормы и правила пожарной безопасности номер 110, а до этого был СНИП 2101-97 со звездочкой. В сущности, требования к безопасности только ужесточаются. От документа к документу. И много предусмотрено всяких технических новшеств и ухищрений для того, чтобы избежать подобных сценариев. Но еще раз обращаю ваше внимание, что умышленный поджог, террористический акт с целью нанести максимальное поражение зданию не вписывается в концепцию пожарной безопасности здания общегражданского назначения. Что касается периодичности проверок. Проверки осуществляются тремя, в моем понимании, ведомственными. Это государственный пожарный надзор, который проводит плановые и внеплановые проверки, в том числе осуществляет контроль за эффективностью систем пожарной автоматики, которая относится к системе пожаротушения и системе оповещения о пожаре. Да. Дальше. Не реже, чем раз в квартал, организация, которая ведет техническое обслуживание указанных систем, должно проводить комплексное опробование с соответствующим составлением соответствующих актов и подтверждением работоспособности или устранениями возникших замечаний. Ну и третий надзор, в моем понимании, это специалисты Ингосстраха, которые страховали это здание, в том числе от пожара, и которые, в моем понимании, тоже кровно заинтересованы в том, чтобы указанные системы спасли как можно больше и жизней, и строительных конструкций.
Наши слушатели, Константин Владимирович, обращают внимание. Скажите, а существует ли такая система вентиляции, которая могла бы при четкой работе, например, снизить последствия от угарного газа и задымления?
Она не просто существует, а она должна была быть на этом объекте запроектирована, реализована в полном объеме, и также она должна была технически обслуживаться в рамках всего времени действия комплекса. Это так называемая система противодымной вентиляции, которая включает в себя два очень существенных элемента. Это удаление дыма из защищаемых помещений посредством или мощных вентиляторов, или открытие большого количества люков дымоудаления и фрамуг. И так называемая система подпора воздуха, которая не допускает попадания дыма в эвакуационные лестничные клетки. И та, и другая система должны были в полном объеме защитить людей от поражающих факторов, в данном случае отравления угарным газом и токсичными выбросами при сгорании.
Константин Владимирович, у вас, как у эксперта в этой связи, возникают вопросы к тому, что произошло в Крокусе и как эти системы могли работать?
Да, к несчастью, вопросы возникают. Дело в том, что, во-первых, ролики, которые я видел по телевидению, на них нет звука, характерно работающего вентилятора дымоудаления. Это достаточно шумная система, но, может быть, я этого не услышал из-за того, что было не очень хорошее качество звука. Ну, а самое главное, большое количество людей, пострадавших от удушья, говорит о том, что, по всей видимости, эта система работала не так эффективно, как должна была бы работать.
Понятно. Спасибо большое, Константин Владимирович. Вас благодарю. Константин Кузнецов был с нами, ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности. Так, 165-й Крокус Сити строили давно, в 8-м или 9-м году, по-моему, в 9-м его ввели в эксплуатацию, сам Крокус начали строить еще в 90-х, действовали ли тогда такие нормы. А неважно, 165-й, какие нормы действовали, когда, важно, что нормы периодически пересматриваются. Понимаете? Это все равно, что дом был построен, там, я не знаю, в 1895 году, но по современным нормам он должен быть обеспечен там сигнализацией, системой пожаротушения и так далее. А в своих даже элементарно деревянных домах, там на даче где-нибудь вы тоже устанавливаете такие системы, они тоже есть, они пригодны и так далее. Вот, так, склад Вайлдберриса тоже был застрахован, говорит Андрей. Система дымоудаления, да, и подпора воздуха должна была быть. Но это как раз и вызывает вопросы. То есть то, что мы с вами обсуждаем, это то, что как раз, скорее всего, сейчас над чем и будут работать там исследователи, и страховщики будут работать, и пожарная инспекция будет работать, потому что действительно важно понять, как была обеспечена система пожаротушения и дымоудаления, потому что много людей погибло от удушья, и много людей погибло вследствие того, что как спичечный коробок фактически вот этот вот концертный зал и сгорел, и крыша там обрушилась. И плюс все было, понятно, из легко воспламеняемых материалов. Потому что, еще раз обращаю ваше внимание, кто-то мне тут прислал. Но они же прислали, сообщили, что... Сейчас найду это сообщение. Они же сообщили, что система, значит, пожарная сигнализация срабатывала. Еще раз. Пожарная сигнализация – это оповещение. Речь идет о работе системы пожаротушения, какая она там была. Речь идет о работе системы дымоудаления. И есть у меня ощущение, что это все-таки нужно держать в информационном поле сейчас, потому что это касается безопасности людей при любых обстоятельствах. То есть насколько, может быть, будет какой-то масштабный аудит по этому поводу проходиться, потому что вспомните историю с Зимней Вишней. Тогда масштабные проверки проводились, потому что в Зимней Вишне оказались завалены вот эти вот эвакуационные выходы какими-то коробками, какими-то стульями старыми, шмотками старыми, которые тоже горели. В общем, все было не по регламенту. И тогда начались проверки, причем даже вслепую, контрольные закупки, так называемые контрольные проверки были, когда выяснялось, что повсюду оказываются эти эвакуационные выходы во многих помещениях гражданского назначения, они тоже завалены всяким мусором, заблокированы, не работают и так далее. Плюс есть система, действительно, определенные противоречия, которые нужно будет решать. Очевидно, это система, когда при, вроде бы, значит, при пожарах дверь должна открываться, а во время террористической угрозы дверь блокируется. И вот здесь одно с другим, оно не сочетается. Потому что здесь, в Крокусе, трагедия произошла при сочетании факторов. Был и пожар, и была террористическая угроза. Потому что террористы устроили пожар. Владельцам Крокус Сити Холла, значит, верно ли я понимаю, что против него... Я не знаю. Алексей, я не знаю, какие еще дела последуют. То есть в данном случае сейчас основной упор делается на разбор завалов, он там продолжается. И основной упор делается на как раз ведение следствия по поводу того, кто был организатором, там, исполнителем этого теракта. Вот. По поводу разбора полета в плане пожарной безопасности, систем пожаротушения, дымоудаления, работы сигнализации, я думаю, что эта работа тоже ведется точно, и какие-то выводы будут делаться, и самое главное будет сообщаться. Так, в ТЦ времена года людей вообще сварили заживо. Везде одни и те же ЧП, говорит Сергей. Тоже к вопросу о том, как такие здания эксплуатируются. Вот. И в Крокусе те же самые вопросы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, тем временем ФСБ сообщила о раскрытии преступной группы коррупционеров из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края. Значит, задержанные незаконно прекратили действие лицензии на добычу минеральной воды в одном из предприятий для, как пишут уже, для будущего, значит, захвата этой организации. Кроме того, установлены факты похищения этой же преступной группы природного газа в особо крупном размере, проведены обыски в московском регионе и на Ставрополье, изъято оружие, наличные автомобили премиум-класса, отмечают в ФСБ. Сейчас найду имя этого чиновника, который... Моторов, который был задержан, он начальник одного из департаментов Минэкономразвития. Павел Салин с нами, политолог. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а как долго, в принципе, такие преступные связки могут действовать? Как долго таких людей могут вести и собирать на них бумаги?
Ну, очень долго, годы, иногда десятилетия, потому что политическое решение о том, чтобы переложить наработанные материалы из папочки с названием «Дело оперативного учета» в папочку с названием «Уголовное дело» отдается на самом высоком уровне. А задача силовиков, спецслужб, в частности, собирать информацию. Там много на кого есть папочки, а в зависимости от политической конъюнктуры принимается решение переводить эти оперативные материалы в статус уголовного дела или нет. В случае вот с этим конкретным кейсом, там даже по публикациям видно, что ситуация продолжалась, ну, минимум несколько лет, с конца 10-х годов. Это только по публикациям, когда стороны уже начали друг на друга сливать компромат через СМИ. Угу. А сколько это было в латентной форме, ну, как говорится, следствие покажет, если будет его интерес это показывать.
А можно ли объяснить еще активизацию следственных действий тем, что у нас и, соответственно, выборный год, плюс будет переформатирование правительства, очевидно. Ну, то есть вот в этом ключе, если рассматривать подобного рода вещи, можно?
Ну, естественно, только...
Аудит некий.
Здесь, наверное... Что?
Аудит некий политический.
Ну, не то чтобы аудит, а скорее активизация внутриэлитной борьбы. Здесь не первый фактор, который вы назвали, выборы, да, они уже по электоральной кампании закончилась, а именно борьба за персональный состав правительства, за структуру, полномочия и все прочее. Вот этот вот как раз является основной интригой сейчас и в течение ближайшего месяца с небольшим, вплоть до начала мая, до первой декады, когда по Конституции должен быть предложен новый премьер, а потом в течение, по-моему, двух недель новый состав правительства. Вот с этим как раз и связано, и мы видим, что в СМИ это дело подается не как Ставропольско-Московское, а уже как Московско-Ставропольское. И Минэкономразвитие начало делать официальные заявления, понимая, что основной-то интерес у силовиков к московской составляющей этой схемы. И вот этот вот инцидент, который мы обсуждаем, он не единственный, вот совсем свежее задержание, буквально там час назад.
Зам руководителя Федеральной таможенной службы, да.
Да-да-да. Это все звенья одной цепи, не в смысле одной коррупционной цепи, а в смысле вот это все имеет отношение к обострению борьбы за персональный состав правительства, за то, какие группы влияния там получат, какие сферы полномочий и все прочее. И это только начинается. Месяц с небольшим, ближайший будет очень интересно.
Но есть еще, кстати, сегодняшнее сообщение, что в Минприроды Пермского края проводятся следственные действия.
Ну, это все-таки региональный уровень,
помельче.
А здесь речь идет о федеральном, потому что на кону формирование федерального правительства, вообще не только федерального правительства, там же и администрация президента будет формироваться, силовой блок, который формально входит в правительство, реально стоит особняком, и фигура премьер-министра, и вот за эти позиции будет вестись борьба такая эшелонированная. На первом месте фигура премьер-министра, на втором месте силовой блок, и только потом вот эти вот все социально-экономические ведомства.
Тема борьбы с коррупцией, Павел, насколько все-таки, с вашей точки зрения, это какая-то рутина, потому что, ну, годы были посвящены тому, чтобы бороться с коррупцией, а потом это как-то все отошло на второй план, но ее стало объективно меньше, с вашей точки зрения, как бы вот смена какая-то происходит в правящих кругах в этом отношении, отношение к коррупции меняется?
Нет, меньше ее не стало, то есть есть определенная динамика, которая зависит от размеров бюджета. Больше бюджет, больше коррупции, меньше бюджет, коррупция уменьшается. Какие-то отрасли проседают, там, допустим, во времена экономических кризисов проседает строительная отрасль, и там коррупционные потоки становятся меньше, потому что денег становится меньше. А что касается усилий по борьбе с коррупцией, ну, бюрократический класс понимает, что речь идет фактически о внутриэлитной борьбе, в которой используется такой инструмент, как борьба с коррупцией. Поэтому все понимают, что внимание будет обращено только в том случае, если твоя группа проигрывает. А если не проигрывает, если встроена в систему отношений, то ничего особо опасаться не стоит.
Ну, просто кто-то из наших слушателей написал, сейчас найду это сообщение, есть такое ощущение, что вот дерзкой коррупции ее как будто бы стало меньше, если сравнить с тем, что было лет 15-20 назад.
Ну, публика, она же ориентируется на публикации в СМИ.
Это правда.
СМИ, да, существенно сейчас отчасти цензурируется, а во многом самоцензурируется. Поэтому сообщений о верхушечной коррупции в СМИ стало гораздо меньше. Она стала гораздо более институционализированной по сравнению с тем, что было 15-20 лет назад, когда нынешняя политическая система еще находилась в стадии становления, там фундаментально делились сферы влияния. Поэтому сообщений о такого рода коррупции стало гораздо меньше. Что касается вот самого верху, есть силовикам указания, допустим, на региональном уровне выше замгубернаторов не работать. После вот этих всех историй середины 10-х годов, когда начали губернаторов арестовывать, и в итоге вся бюрократическая региональная машина остановилась, и еще бы полгода, и там бы все начало разваливаться. Поэтому нет дел, нет сообщений. Вот то же самое касается федерального уровня. И когда в политсистемы, в ее развитии, там, трансформации наступают какие-то пиковые моменты, как сейчас, да, сейчас стратегическая развилка, куда дальше пойдем, какие группы что будут контролировать, тогда это все опять вылезает на поверхность. Выясняется, что ничего-то особо не изменилось, просто об этом не писали.
Понятно. Спасибо большое, Павел. Благодарю вас. Павел Салин был с нами. Он политолог из, значит, сообщений, которые касаются Минэкономразвития. Так, сейчас вам сводку от МВД прочитаю на эту тему. Да, коррупционная группировка в Минэкономразвития, превышение должностных полномочий, кражи и вымогательства. 17 обысков было проведено в Московском регионе и на Ставрополье. Изъято имеющее доказательственное значение наличные деньги, огнестрельное оружие, средства связи, автомобили премиум-класса. Там еще показывали дом, в котором был значит, обыск. И там такая, конечно, обстановка, прям палата лордов практически. А еще фигурантом дела, да, коррупционной ОПГ оказался глава департамента Минэкономразвития Игорь Хроновский. Он арестован по уголовному делу о коррупционной группе, следует из релиза Ленинского суда Ставрополя. Обвиняется по пунктам части 3 статьи 286 совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав общества и государства из личной заинтересованности с причинением тяжких последствий. 37-летний Игорь Хроновский. По поводу Федеральной таможенной службы здесь подробностей мало. Единственное, о чем ТАСС сообщает со ссылкой на правоохранительные органы, заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина задержана в Москве по подозрению в должностных преступлениях. Ее процессуальный статус будет определен после допроса, сказал собеседник агентства. По его словам, она была задержана в служебном кабинете после совещания Федеральной таможенной службы. Официальными комментариями следствие и ФТС агентство пока не располагает. Это то, что есть по официальным данным. Так, зачем они наваривались, придут новые, начнут воровать заново, пока не наворуются, говорит Давид. Нет, ну какие-то процессы все равно происходят. Какие-то процессы. Мы с вами традиционно обсуждали еще и бытовую коррупцию. Вот. Сейчас просто уже времени не хватает. То есть с чего она начинается и как, что происходит на самом верху. Так, еще получается, что все воруют просто тихой по договоренности, а мы хотим строить новый мир, говорит Костя. Но процессы все равно идут. Понимаете, процессы в любом случае идут. Поэтому где-то ее становится меньше, куда-то она перетекает, где-то ее больше становится, потом опять она уходит. Но, по крайней мере, наше с вами дело сейчас попытаться проанализировать как раз то, что известно из официальных источников.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Антонио Гутерреш, глава ООН, генсек ООН, сделал заявление, говорит, что резолюция Совета Безопасности ООН должна быть выполнена, и ее провал непростителен. О чем речь? 25 марта, то есть накануне, Совет Безопасности ООН принял подготовленный 10 непостоянными членами проект резолюции, которая содержит требование прекратить огонь в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан. За документ проголосовали 14 членов Совбеза, включая Россию, Китай, Великобританию, Францию. Воздержались лишь Соединенные Штаты Америки. Перед голосованием постпред России при ООН Василий Небензи предложил внести в проект устную поправку, которая предусматривает замену формулировки «продолжительное прекращение огня» на «постоянное прекращение огня». Однако это предложение не было поддержано. Но и здесь важно, что Израиль раскритиковал эту резолюцию, а Антонио Гутерреш уже сделал заявление, что, в общем, провал этой резолюции непростителен. Сергей Балмасов с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам. Сергей Станиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как расценивать все-таки реакцию Израиля по поводу этой резолюции?
Ну как, ну это последовательное выполнение Нетаньяху, собственно говоря, того, что он обещал, да, своему израильскому обществу, в общем-то, избирателю, да, относительно доведения войны до победного конца, и что для него никто не указ, в том числе и Совет Безопасности ООН. Ну, дело в том, что все мы прекрасно знаем, какой вес имеет Совбез ООН. Но максимум, что мы видим, да, это организация каких-нибудь гуманитарных акций, доставка продовольствия, ну или, скажем так, поставка каких-нибудь миротворцев в малозначащий африканский какой-нибудь конфликт, да. А здесь, собственно говоря, прекрасно Нетаньяху знает, да, что никто против него карательную экспедицию, какую-то армию, да, как против Ирака там в 90-91 году собирать не будет. Так что все здесь, да, довольно логично.
Ну, интересно, что Израиль, кстати, после принятия Совета Безопасности резолюции по Газе отменил визит еще делегации в Соединенные Штаты Америки. Здесь же, насколько я понимаю, как бы Израиль не просто последовательно везет, но и ведет свою политику, но и с вызовом относится и к ООН, и так далее. То есть тем самым показывая, что правила можно последовательно нарушать, разрушать архитектуру как бы договоренностей прежних, и получается прикладывать усилия к разрыву как бы, ну, международных разных правил, на которых мир держался последние лет 70.
Ну, простите, на самом-то деле уже неоднократно, скажем так, система безопасности на земле, она была, собственно говоря, уже разрушена, да,
это
неоднократно.
Правда.
Это Югославия, 99-й год, и Афганистан, 2001, да, Ирак, 2003, да, можно много чего перечислять, да. А относительно вот этой ссоры с американцами, да, ну и здесь, если вы намекаете на то, что на последней резолюции, в общем-то, США отмолчались и дали молчаливое согласие,
да,
ну это как бы сигнал Байдена, да, то, что у него у самого избирательная кампания, да, и, в общем-то, ребята, закругляйтесь, да. У меня тут выборы горят, тут другие конфликты, а тут еще вы со своей затянувшейся кампанией, да, в общем-то, здесь тоже определенные такие моменты. Ну, а Нетаньяху сигнализирует, что для них их безопасность, каком они видят, да, это превыше всего. Ну, он руководствуется старым полугласным таким постулатом, который, на самом деле, в Израиле довольно часто произносится. Это, собственно, в переводе на русский, это можно озвучить это так, да, что милосердие козлу является злом к милосердию, да, вот они воспринимают Газу для себя в нынешнем виде так, как вот это зло, которое им надо истребить.
Но
оттуда не исходила опасность.
Сергей Станиславович, ну, интересно, что у Израиля так успешно, на что они рассчитывали, не получается, и получается, что им дали бесконечный карт-бланш.
На самом деле, вот в том-то и дело, разлад с американцами пошел как раз относительно сроков. И им реально рекомендовали лучше всего уложиться до Нового года, да, максимум до конца зимы, в общем-то, 2024 года, да. Операция действительно затянулась, вот, и, в общем-то, что создает серьезные внутриполитические трудности, да, для Байдена, для демократов, да, в общем-то, здесь сроки нарушены, Вот, так что удивляться поведению американцев не стоит. Ну и то, что, знаете, некоторые пытаются выставить, что, дескать, сам Израиль, они списали, это пока не так. Да. В роли ЮАР, да, когда от него откажутся, Израиль пока еще, ну, как бы в такой роли не выступает. Да, в общем-то, здесь надо отдавать себе отчет, да, что союзником он еще для него будет, ну, для Соединенных Штатов будет Израиль еще довольно долго, да. Вот, просто у американцев также есть свои, в общем-то, претензии к поведению своего же союзника.
Наш слушатель обращает внимание, говорит, интересная ситуация получается на Ближнем Востоке у США, США союзник у Израиля или стратегический партнер, но не только Израиль, но и Саудовская Аравия, Катар, Арабские Эмираты. То есть своим поступком в ООН США явно подставляют интересы своих арабских товарищей.
Ну, это для, в общем-то, для всех, это не только для стран Ближнего Востока, такое поведение США, да, но это сигнал такой, ну, как бы, то, что, да, вот, когда-то они слили, извините за мой великорусский, Южный Вьетнам, вот, и некоторых других союзников, да, ну, а теперь, в общем-то, продолжают свою политическую традицию, потому что, когда им в определенный момент становится это невыгодно, они сбрасывают даже, в общем-то, интересы стратегических союзников, таких, как Израиль.
Но, Сергей,
и это самим штатам очень сильно вредит, да.
Интересно просто, как стороны теперь из этой ситуации будут выходить. Такое ощущение, что вот зафиксирован некий статус-кво, и получается, скрипя сердце, но все равно Израиль продолжает свою операцию, зная, что противник, как бы серьезного сопротивления им не окажут какие-то внешние игроки. А Гутерреш сокрушается по поводу того, что резолюции не выполняются. Сотни миллионов представителей арабского, там, исламского мира не могут противостоять, чтобы защитить палестинцев. И, в общем, это история будет вечной?
Ну, не вечной. Скажем так, тут все по кругу идет, да, в какой-то момент, в общем-то, замирает, потом обостряется, да, просто здесь момент такой, что и, конечно, перспектива определенная более серьезного втягивания в конфликт тоже Хизбаллы, да, существует, и, в общем-то, для Израиля это может быть очень серьезно, да, с учетом того, что, скажем так, за почти 20 лет с момента последней серьезной там войны, да, в общем-то, ракетный арсенал Хизбаллы очень сильно расширился, пополнился, да, и, в общем-то, здесь они перекрывают там всю территорию, в общем-то, Израиля, да. Здесь вот тоже на что нужно смотреть.
Да. Ну и хуситы, соответственно, наверное, которые свою
игру... Ну, они уже, как бы, в общем-то, свою роль, как говорится, оказывают, да, и относительно... морских перевозок, в общем, там, где, скажем так, израильтяне имели серьезные доходы в плане там приема тех же грузовых кораблей, теперь очень сильная просадка, да, и в плане денег и прочего, как говорится, так что здесь, да.
Интересно, что заместитель специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Рамзи в интервью господину Лукьянову сделал следующее заявление. Он говорит, что мировому сообществу следует подтолкнуть израильтян к преодолению потребности вместе. А как это сделать? А это можно сделать?
Если бы это возможно было бы сделать, это было бы сделано. К сожалению, мы живем в таком мире, где компромиссы, особенно в таких вот узловых точках, они крайне труднодостижимы, да?
Угу. Спасибо большое, Сергей Станиславович. Вас благодарю. Сергей Балмасов был с нами, эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам. Так, око за око, тура, понятно, законное право. А еще про Ближний Восток. А что остается палестинцам? Спрашивает наш слушатель. Вы меня спрашиваете? Тут мировое сообщество не знает, что делать, что остается палестинцам, потому что Израиль настаивает, что он и как бы вот в этой пассионарности своей, Израиль в данном случае заставляет международное сообщество разводить руками, потому что оно чисто юридически, информационно, значит, в рамках каких-то международных правил, кажется, что делается многое для того, чтобы там призвать, осудить, ну, что-то еще там, какой-то компромисс добиться там еще. Но Израиль действует в собственной логике и говорит, что вот мы считаем, что вот так. Причем на самом высоком уровне там высказывается, в общем, прямое отношение, не скрывается отношение к так называемым сопутствующим потерям, там они даже так не называют сопутствующие потери, которые несут палестинцы в секторе Газа. Вот, поэтому, ну, что здесь еще? Есть заявление, кстати, я предлагаю почитать сейчас, секунду. Да, делает заявление господин Бортников, он говорит, что заказчик теракта в Крокусе пока не установлен. Мы видим, кто организовывал, кто вербовал, будем делать все, чтобы выявить организаторов. Заявление Бортникова, заявление Владимира Путина, прокуратура не должна допускать расхлябанности, органы власти и граждане России должны быть настроены на соблюдение всех норм и законов. Так, с задержанными 11 людьми по теракту в Крокусе активно работают, круг выявленных пособников будет больше. И Бортников заявляет, что террористов из Крокуса на той стороне хотели встретить как героев, но, видимо, имеется в виду на той стороне, когда они пытались скрыться через территорию Украины. Напомню, что задержали их уже в Брянской области.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Меняется суммарный коэффициент рождаемости в России. В 2023 году показатель снизился до 1,41, обновив многолетний минимум, свидетельствует предварительная оценка Росстата. По сравнению с 2022 годом 1,42 показатель незначительно, но снизился. По итогам 2023 года стал минимальным за 17 лет. Вместе с тем, число третьих и последующих детей в расчете на одну женщину, напротив, выросло с 36,00 в 2022 году до 37,00 в 2023 году. Сергей Чесноков с нами, руководитель проекта «Демографическая платформа .рф». Сергей Валентинович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Сергей Валентинович, в какой момент этот тренд может поменяться в сторону увеличения? Можно ли это прогнозировать?
Ну, вообще, если ситуация будет развиваться так, как вот она развивается по негативному сценарию, то самая низкая точка – это 30-32 годы. Но сейчас власти предпринимаются достаточно серьезные шаги, чтобы исправлять ситуацию, исправить ситуацию. Объявлен год семьи. Объявлено о новом нацпроекте «Семья», да, который, ну, демография, это звучит достаточно так холодно, да, отстраненно, а нацпроект «Семья» это немножко по-другому. И там будут набор новых мер, в том числе тех, которых не было вот в нацпроекте «Демография». Поэтому принято будет, вот президент анонсировал программу охраны материнства и продуктивного здоровья. Угу. То есть вот поэтому власть хочет переломить тренд, и очень важно, чтобы при этом власть опиралась на общество, потому что, ну, демография – это культура, это ценности, а ценности, они, ну, не существуют в безвоздушном пространстве, они всегда крепятся к каким-то сообществам, угу. Носителям этих ценностей, там, многодетные, там, семьи, молодые, успешные семьи, да, то есть это всегда должен быть пример.
Сергей Валентинович, наш слушатель говорит, законы мироздания не зависят от чиновников. Природа сама регулирует численность населения, и с этим ничего не поделать. Вот здесь какой, антропогенный фактор или все-таки какой-то природный в большей степени работает?
Ну, я бы разделил эти две вещи.
Пожалуйста.
Мы действительно так и считаем, что демография – это дело народа.
Угу.
То есть это, конечно, не дело чиновников, но в том числе это дело власти, потому что это национальная безопасность. А что касается природы, то здесь все, ну, конечно, связано с природой, потому что мы знаем, что высокая рождаемость, она ближе к земле. Да, когда люди живут в городах, там, где запарковаться негде, да, то, конечно, это дальше от природы и меньше рождаемость. Когда люди живут на земле, а особенно, когда они живут в традиционном обществе, где есть там и курочки, и коровки, да, и люди постоянно наблюдают, как эта вот рождаемость, она происходит и в природе, да, в живой природе, то, конечно, и настроен на воспроизводство, он совершенно другой.
Ну, то есть и я спрошу, Сергей Андреевич, спрошу немножечко по-другому, а просто огрубляя. То есть получается, что у человека, в данном случае у граждан России, притуплен инстинкт размножения вследствие урбанизации, социокультурных особенностей или еще,
да,
чего-то?
Да, он притуплен именно в силу урбанизации, потому что крупная рыба, она не размножается в аквариуме. Крупной рыбе нужен большое пространство, да, то есть нам нужно осваивать наше пространство российское, жить на земле, и тогда эти вот и рождаемость у нас поднимется. Для этого нужна программа малоэтажного строительства. вот по принципу растущий дом. Есть такие проекты, технологии, то есть строится сначала там 40 метров для семьи со всеми коммуникациями, со всеми удобствами, да, а потом пристраиваются следующие элементы дома, да, и они уже заранее внесены в генплан дома, то есть пристраивается одно помещение, второе, третье, то есть дом может развиваться по мере развития семьи. А не так, как в многоэтажке, если ты заехал в однокомнатную квартиру, ну, там, дети родились, да, надо переезжать в новую квартиру, а что такое переезд? Это равно пожару, да. Соответственно, это, ну, не просто любой переезд, и поэтому такие вот многоквартирные дома, они сдерживают рождаемость населения, да, он как Игорь Растеряев поет о том, что любая многоэтажка – это убитая деревня, да. То есть, поэтому сейчас очень важно, чтобы у нас поменялся вот тренд вот этого. Ну, то есть, у нас вообще есть тезис, что малоэтажность равно многодетность, а многоэтажность равно малодетность. То есть, вот нам нужно этот тренд поменять и развивать пригороды городов, субурбии. То есть, ну, потому что на селе у нас тоже еще с коммуникациями, с инфраструктурой не все хорошо. То есть, надо сейчас вот на ближайшую перспективу, самое приоритетное, это вот малые и средние города. Вот их нужно развивать, в них инфраструктуру, и, ну, естественно, надо развивать и село, и возрождать традиционное село.
Сергей Валентинович, но, насколько я понимаю, вот так целиком полностью, когда говорят про возрождение села, сразу же есть опасения у людей, что следующий этап – это, там, не знаю, запретить получать женщине образование, что угодно. То есть как не свалиться вот в какую-то дремучесть, рассуждение о которой девальвирует, в принципе, обсуждение способов увеличения рождаемости. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю, да. Дело в том, что у нас сейчас шестой технологический уклад. Этот уклад, он предполагает уже, во-первых, возможности дистанционной занятости. Да? Тот же интернет дает много новых возможностей, которых раньше не было. Сейчас появилось беспилотие, которое может обеспечивать там семью многими, даже в удаленных каких-то местностях, куда там даже на машине не доедешь, да. То есть сейчас изменилась ситуация, то есть технологии очень развились, и при определенных условиях все эти технологии могут быть поставлены на службу демографии, на службу семьи, многодетной семьи, жизни на земле. Для этого нужна в том числе и политическая, и народная воля, да, то есть нужно, чтобы и народ это захотел и осознал это как новую ценность, потому что, ну, вообще большому народу нужна большая идея, да, нам нужна идея. Вот от этого у нас люди тоскуют, потому что когда люди видят цель и понимают, куда они...
Они не видят препятствий,
они не видят препятствий, а они должны понимать, в какое будущее они рождают своих детей, да, то есть они должны увидеть этот образ будущего, увидеть будущее.
Спасибо, Сергей Валентинович, вас благодарю. Сергей Чесноков был с нами, руководитель проекта «Демографическая платформа.рф». А мне кажется, что дети – это и есть будущее. Ну, как бы, чтобы не было подмен понятий, как бы это пафосно не звучало, но, правда, дети – это самый простой способ обретения собственного бессмертия, раз уж мы так с вами пафосно заговорили, правда? Ждем очередные майские указы, уже даже не смешно, говорит Фантом. Еще раз, Фантом, невозможно застоить рождение детей. Эта штука гораздо более объемная по решению этой задачи, нежели просто... Так, вот вам сюда 10 рублей, вот вам сюда 30 рублей, вот вам сюда, там, я не знаю. Снижение процентов по ипотеке в зависимости от того, что. Но проблема в том, что ипотеку люди выплачивают явно не за четырехкомнатную квартиру, в которой можно там родить, наверное, 5 детей. А они выплачивают ипотеку за двухкомнатную какую-нибудь квартиру, понимаете? Вот, и в этом проблема. Полностью согласен с идеей маловысотной застройки, давно бы уехал в деревню, если бы образование в деревне было бы нормальным, говорит Алексей. Так, что-то еще. Один из пакетов сдачи анализа по беременности выходит порядка 10 тысяч, а их нужно сдавать несколько, и как быть? Ну, послушайте, во-первых, если прикрепляться не к частным клиникам, а прикрепляться к обычным консультациям, то там все будет по ОМС. Это вот точно совершенно. Поэтому, в принципе, можно уже сэкономить. Но, с другой стороны, если уж вы так ответственно к этому относитесь, ну, неужели вас 10 или 20 тысяч рублей остановят от того, чтобы родить ребенка? Ну, вот правда, это точно не то. Потому что есть вариант, прикрепитесь, это прям вот даже... То есть вопросы демографии не упираются в то, что анализы стоят 10 тысяч рублей. Вот точно совершенно. Потому что люди за роды готовы платить некоторые там 300 и 500. Вот. А кто-то, даже если у кого-то есть деньги, они совершенно спокойно идут по ОМС рожают. То есть не это людей останавливает. останавливает что-то другое. Это что-то, что вот у нас с вами нейронные связи какие-то такие образовались, прочные. И это экстраполируется, в принципе, на целое общество, что у нас в стране мало рожают. Возникает вопрос, как этот тренд преодолеть? Как? Надо прикрепить женщину к мужчине, как в 19 веке, тогда будет по 5-10 детей, Руслан Николаевич говорит. Вы знаете, Руслан Николаевич, глядя на самостоятельных женщин, что я, кстати, всячески приветствую, да, это вот мужчинам уже нужно задуматься о том, как бы им к женщине прикрепиться, чтобы им с мужчиной было лучше, чем одной. Вот и все. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло, пожалуйста. Алло.
Женя, можно личный вопрос? Здравствуйте.
О, боже, какой? Почему я не рожаю второго? Вы об этом?
Да.
И что дальше? Да. Если я вам отвечу, то
у
что?
Вас лично какая причина?
Что? А я о личном не говорю здесь в эфире. Какая у меня лично причина? Спасибо. А самое главное, ну что это изменит? Ну вот что это изменит? Что я скажу там по каким-то причинам? Так, хотят жить для себя и воспринимают детей как ограничение, говорит Павел. Это другое. Я согласна, кстати, вот с этим я согласна, Павел. С утверждением по поводу того, что все для себя, все мешает. Все же мешают. Мы с вами сейчас живем в таком обществе, что нам все мешают. Мы очень привыкли с вами к комфорту. А дети – это, естественно, вызов. Потому что дети постоянно плачут, пищат, визжат и прочее. Но если донести до людей, до женщин, особенно молодых, я к этому сама недавно совсем пришла, раз уж вы про личное говорите, что дети – это ресурс собственного роста, мы же с вами зациклены на психологическом развитии, на личностном развитии. Вот дети – это толчок к личностному росту. Понимаете, в чем дело? Поэтому, если мы с вами, скорее всего, вот как общество, примем, что дети – это толчок к развитию, это способ собственного роста, в том числе и финансового роста, потому что одному человеку мало надо, а вот когда дети рождаются, это извините. Плюс дети – это проявление потребности в заботе, то тогда да. И плюс другой момент – большой процент, понятно, разводов и того, что вот общество как раз взваливает сейчас на женщину, что она все должна. Она должна успешно развиваться в карьере. Она при этом должна делать так, что у нее трое детей. Она мама трех очаровательных ангелочков, умытых, одетых. Они, значит, на кучу развивашек. И она все это делает сама, потому что ее бабка в поле рожала. Вот если от этого отстанут и начнут понимать, что дети – это все-таки ответственность всех членов семьи, в которой появляются эти дети, тогда, я вас уверяю, многие женщины перестанут бояться рожать еще. Потому что в данном случае в основном современные женщины рожают исключительно из-за такого количества детей, которые они, если что, самостоятельно поднимут. А кто-то говорит, нет, но все-таки скажите, вот слушательница сказала, вот у вас такая причина, так и у других, говорит Нилс. Ну и что? А мне, послушайте, вот вы спрашиваете, почему у меня один ребенок? Ну, мне не 60 лет. У меня еще много времени впереди, понимаете? Поэтому это нерелевантно. То есть, когда человек 60 лет или 70, и спрашивает, почему ты одного родил, это я уже понимаю, да? Тогда это вопрос для демографов. Вот. А спрашивать у человека, которому 34, почему у тебя один ребенок? Ну, нет. Алло, здравствуйте. Ой, не то. Руслан, здрасте. Это так много людей хотят высказаться. Ладно, телефонная машина даже сломалась от этого дела. Так, не рожают, потому что нет уверенности в будущем, говорит Александр. Это еще... Послушайте, уверенность в будущем – это обманка. Это обманка, потому что человечество появлялось, и вообще люди появляются вообще в любые времена, абсолютно в любые. Даже в более страшные, более сложные, чем мы с вами живем. Вот как ни крути, кто вам создаст вот это вот, от кого вы просите, от кого, простите, пожалуйста, от кого вы просите каких-то гарантий будущего, светлого, которое должно соответствовать вашим критериям, которые вы лично определили для себя? Никакой человек, даже волшебник на голубом вертолете, который прилетит, он не даст каждому человеку тот образ будущего, который сложен в его голове, потому что ему мама так сказала, бабушка так сказала, и в книжках он прочитал. Много вопросов. Давайте новости послушаем, продолжим.